Фондорин и Масса, к счастью, отошли недалеко. Они стояли и припирались с извозчиком, который, кажется, не очень-то желал сажать столь подозрительную парочку. Наконец сели, поехали. Я поглядел вправо, влево. Других Ванек не было. Большая Калужская — это ведь даже не улица, а своего рода загородное шоссе. Извозчики там редкость. И снова пригодился давний навык скороходской службы. Я припустил ровным аллюром, держась поближе к ограде парка, благо пролетка катила не так уж и быстро. Лишь у Голицынской больницы, когда у меня уже начало сбиваться дыхание, попался извозчик. Отдуваясь, я упал на сиденье и велел ехать следом, посулив заплатить вдвое против обыкновенной платы. Возница уважительно поглядел на мою зеленую ливрею с позументами, на золотой эполет с аксельбантом. Для того, чтобы проникнуть в церемониальную колонну, я нарядился в парадную форму, а после переодеться времени не было. Хорошо, хоть треуголка с плюмажем осталась дома. И назвал меня «Ваше превосходительство». На Калужской площади взяли влево, перед мостом выехали на набережную и потом долго никуда не сворачивали. Слава богу, седоки и передние коляски ни разу не обернулись, а то мой зеленый с золотом костюм, надо полагать, было видно издалека. Река раздвоилась. Наш путь лежал вдоль того рукава, что был поуже. Слева между домами показались кремлевские башни с орлами, а мы все ехали и ехали. Так что я уже перестал понимать, в какую часть Москвы нас занесло. Наконец снова повернули. Прогрохотали по короткому булыжному мосту, потом по длинному деревянному и еще по одному. На этом была табличка «Малый Яузский мост». Дома стали плоше, улицы грязней, и чем дальше мы катились по скверной, изрытой колдобинами мостовой, тем паршивее становились строения, так что уж иначе, чем словом «трущобы», их и язык бы не повернулся назвать. Извозчик вдруг остановил лошадь. — Воля ваша, барин, а на хитровку не поеду. Ограбят, лошадь отберут, да еще бока намнут, а то и чего похуже. Местность известная, и дело к вечеру. И в самом деле уже начинало смеркаться. Как это я не заметил? Поняв, что припираться бессмысленно, я скорее вылез из пролетки и сунул Ваньке 3 рубля. — Нет, — ухватил он меня за рукав. — Вон куды заехали, а вы, ваше превосходительство, вдвое обещались. Фондоринская коляска скрылась за поворотом. Чтобы не отстать, я кинул наглецу еще 2 рубля и побежал догонять. Публика мне встречалась весьма неприглядная, выражаясь попросту, рвань. Как у нас на Лиговке, а то, пожалуй, похуже. Особенно неприятно было то, что все без исключения пялились на меня. Кто-то развязно крикнул мне вслед. — Эй, селезень, ты чего тут потерял? Я сделал вид, что не слышу. Пролетки за углом не было. Пустая горбатая улочка, кривые фонари с разбитыми стеклами, полуразвалившиеся домишки. Я кинулся к следующему повороту и тут же метнулся обратно, потому что совсем близко, в 1,5 десятки шагов из коляски, вылезали те, кого я искал. Осторожно высунулся из-за угла. Увидел, как к приехавшим с разных сторон подступают отвратительные оборванцы и с любопытством глазеют на извозчика. Еще можно было заключить, что приезд Ваньки на хитровку является событием из ряда вон выходящим. — А рубь с полтинничком? — жалобно произнес возница, обращаясь к загримированному Фандорину. Тот покачался на каблуках, держа руки в карманах, мерзко оскалил рот, причем блеснули неизвестно откуда взявшиеся золотые фиксы, и метко плюнул извозчику на сапог, да еще глумливо осведомился. — А хрен с приборчиком? — Ай да статский советник! Хорош! Вжав голову в плечи, Ванька стегнул лошадь и укатил, провожаемый свистом, улюлюканьем и выкриками непристойного содержания. Фандорин и японец, даже не взглянув друг на друга, разошлись в разные стороны. Масса юркнул в подворотню и будто растворился в полумраке, а Эраст Петрович зашагал по самой середине улицы. Немного поколебавшись, я двинулся за вторым. Поразительно, как изменилась его походка. Он шел в раскачку, словно на невидимых рессорах, руки в карманах, плечи ссутулины. Раза два смачно сплюнул на сторону, наподдал сапогом пустую жестянку. Навстречу, виляя бедрами, шла размалеванная девка в пестром платке. Фандорин проворно высунул руку из кармана и ущипнул ее за бок. Как это ни странно, даме такой способ ухаживания пришелся по вкусу. Она взвизгнула, заливисто расхохоталась и крикнула вслед кавалеру столь энергичную фразу, что я чуть не споткнулся. Посмотрела бы Ксения Георгиевна, как дешево ценит этот господин ее нежные чувства. Он свернул в узкий темный переулок, просто щель между стенами. Я сунулся было за ним, но не прошел и 10 шагов, как меня с двух сторон схватили за плечи. В лицо дохнуло гнилым и кислым. Молодой голос гнусаво протянул: — Тихо, дядя, тихо! Две смутно различимые в сумерках фигуры обступили меня справа и слева. Перед глазами сверкнула ледяная искорка на полоске стали, и я почувствовал, что у меня непонятным образом размягчились колени, того и гляди прогнуться не в ту сторону, вопреки всем законам анатомии.
— Гли, Кося!
— просипел другой голос постарше и похрипати.
— Лопатничек!
Карман, в котором лежало мое портмоне, стал подозрительно легким. Но я понял, что лучше не протестовать. К тому же на шум мог вернуться Фандорин, и слежка была бы обнаружена. — Берите скорей и оставьте меня в покое, — довольно твердо произнес я. Но тут же поперхнулся, потому что снизу из мглы выметнулся кулак и ударил меня под основание носа, отчего я сразу ослеп, а по подбородку потекло горячее.
— Ишь, скорый!
— услышал я сквозь стекло.
— А корочки-то?
Корочки! С золотыми цацками!
И ковтер знатный!
Чьи-то пальцы бесцеремонно ухватили меня за рубаху и вытянули ее из-за пояса.
Здря ты ему, сека, дышал, раскровянил. Рубашечка — чистый батист, а вон уж весь вперед обдристала, и портки хороши.
Только теперь я с ужасом понял, что эти уголовники собираются раздеть меня до нога.
Портки бабьи, но сукнецо ладное.
Меня потянули за край кюлотов.
Маньки на панталоны сгодится. Сымай, дядя, сымай.
Мои глаза привыкли к тусклому освещению, и теперь я мог получше разглядеть грабителей. Лучше бы не разглядывал, они были кошмарны. У одного половина лица заплыла от чудовищных размеров синяка, другой шумно сопел волглым, провалившимся носом. — Ливрею берите, а штаны и туфли не дам, — сказал я, ибо сама мысль о том, что я, дворецкий Зеленого двора, стану разгуливать по Москве нагишом, была невообразима.
— Не сымешь? С трупака стащим! — пригрозил хриплый и выдернул из-за спины бритву, самую обычную, я сам такой бреюсь, только это была совсем ржавая и зазубренная. Я принялся дрожащими пальцами расстегивать рубашку, внутренне кляня собственное безрассудство. Как можно было ввязаться в этакую мерзость? Фандорина упустил, и это еще полбеды. Как бы отсюда живым выбраться? За спинами хитровских апаши возникла еще одна тень. Раздался ленивый, с развальцей голос. — Это что тут-то за кометь? А ну, хамса, брызнь от седова!
— Раст Петрович, но откуда? Он ведь ушел.
— Ты чего? Ты чего? — визгливо,
но, как мне показалось, нервно зачастил молодой.
— Это наш стюрий баран. Ты живи, фартовый, и честным псам жизнь давай. Нет такого закона, чтоб у псов барана отбивать.
— Я тебе дам закон, — процедил Фандорин и сунул руку за пазуху. В тот же миг, оттолкнув меня, грабители кинулись на утек. Однако ливрею и портмоне, а в нем 45 рублей с мелочью, прихватили с собой. Я не знал, смогу ли я считать себя спасенным, или же наоборот, попал, как говорится, из огня в полымя. Волчий оскал, исказивший гладкую физиономию Фандорина, вряд ли сулил мне что-то хорошее. Я с ужасом следил за его рукой, вытягивавшей что-то из внутреннего кармана. «Держите-ка!» Это был не нож и не пистолет, а всего лишь платок. «Что же мне с вами делать, Зюкин?» — спросил Эраст Петрович обычным своим голосом. И страшная гримаса сменилась кривой ухмылкой, на мой взгляд, ничуть не менее отвратительной. «Я вас, разумеется, заметил еще в нескучном, однако же полагал, что на хитровке вы не задержитесь, испугаетесь и ретируетесь. Однако вижу, вы не из робкого десятка». Я молчал, не зная, что на это сказать. «Надо бы вас тут бросить, чтобы голым погулять пустили. Был бы вам урок». «Ну, объясните, Зюкин, чего ради вы за нами потащились?» От того, что голос у него был не бандитский, а обыкновенный, господский, я почувствовал себя спокойней. «Про мальчишку неубедительно рассказали», — ответил я, вынул собственный платок, запрокинул голову и зажал разбитый нос. «Решил проверить». Фандорин осклабился.
«Браво, Зюкин, браво! Не ожидал от вас подобной проницательности. Вы совершенно правы. Сенька Ковальчук сообщил мне все, что знал. А отрок он наблюдательный, такая уж профессия, и сообразительный. Понял, что иначе я его не отпущу. И он сказал, как отыскать того мордатого, который его нанял?»
«Не совсем. Ибо это нашему с вами юному знакомцу, конечно, неведомо, но личность подрядчика он описал исчерпывающим образом. Судите сами. Мордатый, глаз прищуренный, рожа бритая, губастая, картузик
генералка с лаковым козырьком, черная короткая сибирка, красная шелковая рубаха, сапоги с большим скрипом и при лаковых же калошах. Присмотревшись к наряду самого Фондорина, я воскликнул: «Экка, невидаль! Вы тоже вон одеты точно так же. На Москве этаких молодцев полно».
«Отнюдь», — покачал он головой.
«На Москве вы их встретите нечасто. А вот на Хитровке повстречать можно. Но и то не в столь большом количестве. Тут не просто одежда, а высший хитровский шик и красный шелк, и лаковые калоши. Только фартовые, то есть бандиты самой высокой иерархии, позволяют себе такую униформу. Чтоб вам, Зюкин, было понятнее, это у них вроде камергерского мундира. Вы видели, как от меня дунули эти псы?»
«Дунули? Псы? Что за манера выражаться?»
Сразу было видно, что от статского советника в Фондорине мало что осталось. Этот человек, пожалуй, напоминал мне дешевую позолоченную посуду, с которой облез верхний слой и постыдно просвечивает вульгарная латунь.
«Какие еще псы?»
— спросил я, давая понять, что не приемлю разговора на уголовном арго.
«Псы, Зюкин, это мелкие воришки и хулиганы. Для них фартовые, вроде меня, большое начальство.
Но вы меня перебили, я не успел сообщить вам главную примету мордатого». Он помолчал и произнес со значительным видом, будто открывал мне нечто очень важное: «Во все время разговора с Сенькой, а протолковали они не менее получаса, этот субъект не вынимал из кармана правую руку и беспрестанно позвякивал мелочью».
«Вы полагаете, что по этой привычке его можно разыскать?»
«Нет», — вздохнул Фондорин, — «я полагаю совсем другое. Но, впрочем, скоро выяснится, справедливо ли мое предположение. Это должен установить Масса. И если я прав, то мы намерены поискать господина Мордатова, пока доктор Линд играет с полицией в кошки-мышки».
«А где господин Масса?»
Эраст Петрович неопределенно махнул рукой. «Тут недалеко, в подвале, тайная китайская опиумокурильня. После прошлогодней облавы переместилась с Сухаревки на Хитровку. Эти люди много что знают».
«И что же, господин Масса умеет говорить по-китайски?»
«Немного. В его родном городе Йокогаме много китайцев». В это время где-то за углом раздался замысловатый разбойничий свист, от которого я поежился.
«Ну вот и он», — удовлетворенно кивнул Фондорин, сложил пальцы особенным образом и свистнул точно так же, только еще пронзительней. У меня даже ухо заложило.
Мы двинулись вперед по переулочку и очень скоро повстречали японца. Тот ничуть не удивился, завидев меня, и лишь церемонно поклонился. Я покивал, чувствуя себя приглупо, без ливреи, да еще в забрызганной кровью рубашке. Они залопотали между собой на непонятном наречии, уж не знаю, по-японски или по-китайски, и я разобрал только многократно повторенное слово «куртя», впрочем, ничего мне не прояснившее. Я был прав. Наконец соизволил объяснить Фондорин. «Это и вправду культя. Он однорук, отсюда и привычка держать обрубок в кармане. Очень серьезный бандит, главарь одной из новых и самых опасных хитровских банд. Китайцы сказали, у них малина на Подкопаевке в старых винных складах. Туда так просто не попадешь. Часового выставляют, как в казарме, и даже маляву завели, то есть пароль. Это-то ладно. Но что мне, Зюкин, делать с вами? Вот навязались на мою голову. Одного вас по хитровке отпускать нельзя. Не равен час прирежут.
Я был глубоко задет этими словами и уже приготовился сказать, что отлично обойдусь без опеки, хотя, признаться, мысль о прогулке в одиночестве по вечерней хитровке показалась мне мало привлекательной. Но тут он спросил: «Скажите, Зюкин, вы человек физически крепкий?»
Я расправил плечи и с достоинством ответил: «Мне доводилось служить и дворцовым скороходом, и форейтером, и на выездах. Я каждое утро делаю французскую гимнастику».
«Ладно, посмотрим», — произнес Фондорин, и в его голосе прозвучало оскорбительное сомнение. «Пойдете с нами. Только уговор. Никакой самостоятельности. Меня и массу слушаться беспрекословно. Даете слово?»
Что мне оставалось делать? Возвращаться, как говорится, несолоно хлебавши? Еще выберешься ли в одиночку из этого проклятого места? Опять же, очень кстати было бы разыскать этого самого Культю. Вдруг Фондорин прав, и полицейская операция на Арбате ничего не даст?
Я кивнул.
«Только вид у вас, Зюкин, для хитровки мало подходящий. Вы можете нас с массой скомпрометировать. Кем бы вас сделать? Да вот, хоть бы спившимся лакеем из хорошего дома». С этими словами Фондорин наклонился, зачерпнул горсть пыли и высыпал мне на темя, а грязную ладонь вытер а мою и без того запачканную красными пятнами рубашку.
«Так», — удовлетворенно протянул он, — «уже лучше». Присел на корточки и оторвал золотые пряжки с моих туфель. Потом вдруг крепко взял за килоты и дернул, так что шов сзади треснул и разошелся.
«Что вы делаете?» — в панике вскричал я, отпрыгивая.
— Ну как, масса? — спросил полоумный статский советник японца.
Тот, наклонив голову, оценивающе осмотрел меня и заметил: — Тюрки беры.
— Верно. Чулки придется снять. И уж больно гладко вы выбриты. Это в здешних местах не комельфо. Дайте-ка. Он шагнул ко мне, и прежде чем я успел заявить протест, размазал пыль с моего темени по всему лицу. Мне уже было все равно. Я снял белые шелковые чулки и спрятал их в карман. — Ладно, в темноте сойдет, — смилостивился Фондорин, а его камердинер даже удостоил меня похвалы.
— Очень хорошо, очень красиво.
«Теперь куда?»
«К этому Культе?» — спросил я, горя желанием поскорее взяться за дело.
«Не так быстро, Зюкин. Нужно дождаться ночи. Пока расскажу вам, что мне известно о Культе. Он слывет у московских уголовных личностью загадочной и многообещающей. Вроде как Бонапарт во времена директории. Его побаивается сам король, хотя открытой войны между ним и Культей нет. Шайка у Однорукого маленькая, но отборная, ни одной шестерки, сплошь фартовые, проверенные. Мой человек из уголовного сыска, весьма авторитетный профессионал, полагает, что будущее российского преступного мира именно за такими вожаками, как Культя. У него в банде не бывает ни пьяной гульбы, ни драк. За мелкие дела они не берутся. Готовят налеты и гоп-стопы обстоятельно. Исполняют чисто. У полиции среди людей Культи нет ни одного осведомителя. И логово у этой банды, как я уже имел честь вам сообщить, охраняется самым тщательным образом на военный манер. На мой взгляд, все это звучало в высшей степени неутешительно. А как же мы до него доберемся, если он такой осторожный? — По чердакам, — ответил Фандорин и поманил за собой. Некоторое время мы шли какими-то мрачными, зловонными дворами. Наконец, подле слепой, безоконной стены, ничем не отличавшейся от соседних, точно таких же Эраст Петрович остановился. Взялся за водосточную трубу, с силой потряс ее, послушал, как дребезжит жесть. — Выдержит, — пробормотал он, как бы обращаясь к самому себе. И вдруг быстро, без малейшего усилия, стал подниматься по этой хлипкой конструкции. Масса нахлобучил свой котелок поглубже и полез следом, похожий на ярмарочного медвежонка, что обучены карабкаться по столбу за сахарной головой. В народе говорят: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Я поплевал на руки, как это делает наш кухонный лакей Сявкин, когда рубит дрова, перекрестился и взялся за железную скобу. Так, ногу на приступку, другую — ох, дотянуть до обруча, теперь другой рукой за выступ. Чтобы не было страшно, принялся подсчитывать убытки за два последних дня. Вчера проспорил 50 целковых масе, сегодня проездил на извозчике утром 2,5 и вечером 5, итого 7,50, да еще псы хитровские унесли портмоне с 45 рублями. Прибавить сюда загубленную парадную форму, хоть и казенная, а все равно жалко. Тут я случайно глянул вниз и разом забыл про убытки, потому что земля оказалась гораздо дальше, чем я предполагал. Снизу стена выглядела не такой уж высокой, этажа в 3, а сверху посмотреть — сердце ёкает. Фандорин и Маса давно уже перелезли на крышу, а я все полз по водостоку и вниз больше старался не смотреть. Когда добрался до козырька, вдруг понял, что нипочем на него не взалезу, вся сила на подъем ушла. Повисел так в обнимку с трубой 5 минут, а потом на фоне лилового неба возникла круглая голова в котелке. Масса взял меня рукой за ворот и в 2 счета выволок на крышу. — Благодарю, — сказал я, ловя ртом воздух. — Не стоит благодарности, — поклонился он, стоя на четвереньках. Мы поползли на противоположную сторону крыши, где, распластавшись на животе, лежал Фандорин. Я пристроился рядом, не терпелось понять, что это он там высматривает. Первое, что увидел — багровую полоску уходящего заката, истыканную черными иглами колоколен. Но Фандорин разглядывал не небо, а старинный покосившийся дом с заколоченными окнами, расположенный на противоположной стороне улицы. Видно, когда-то, давным-давно, дом был хорош и крепок, но от небрежения обветшал и осел. Такой проще снести, чем обновить. Тут в начале века была фактория виноторговцев братьев Мёбиус. Шепотом стал объяснять Эраст Петрович. Я отметил, что при шепоте заикание из его речи совершенно исчезает. В подвале глубоченные винные погреба. Говорят, помещалось до 1000 бочек вина. Французы в 1912 году, что не выпили, то вылили. Будто бы целый винный ручей до Яу застекал. Изнутри дом выгорел, крыша провалена, но подвалы уцелели. Там, у культи, резиденция. Видите, молодцы? Приглядевшись, я заметил, что с улицы ответвляется покатый съезд в ворота, много ниже уровня мостовой. Спиной к воротам
стоял и лузгал семечки какой-то парень, в таком же, как у Фондорина, картузе. «Часовой?» — догадался я. «Да, подождем». Не знаю, сколько времени продолжалось ожидание, потому что мой хронометр остался в ливрее. Вот еще к списку убытков. Серебряный наградной бригет. Его было жальчее всего. Но не час и не два, а больше. Я уж и подремывать стал. Вдруг я не столько услышал, сколько почувствовал, как Фондорин напрягся всем телом, и мою дрему сразу как рукой сняло. Снизу донеслись приглушенные голоса. «Шило», — сказал один. «Лузга», — откликнулся другой. «Проходь. С цидулкой». Ответа на этот непонятный вопрос я не расслышал. Приоткрылась и снова закрылась дверца, врезанная в ворота, и снова стало тихо. Часовой зажег цигарку, его лаковый козырек тускло блеснул в лунном свете. «Все, пошел», — шепнул Фондорин. «Ждите здесь. Если махну, спускайтесь». Минут через 10 к дому, разболтанной походочкой, приблизилась узкая фигура. Оглянулась через плечо, пружинисто сбежала к часовому. «Здорово, Москва! Стенку сторожишь!» Разумеется, это был Фондорин, но в его речи зачем-то появился явный польский выговор. «Вали, куда шел!» — неприязненно ответил тот, суя руку в карман. «Или пером брюхо пощекотать?» «Для цего пером!» — засмеялся Фондорин. — «На то шило есть. Шило! Сразумел?» «Так бы и говорил», — проворчал часовой, вынимая руку. «Лузга, ты чей будешь, полячок? Из этих, что ли, из варшавских?» «Из этих. Мне культе. А нету его. И нынче не сулился. Завтра, грил, к ночи ждите». Бандит понизил голос, но в тишине все равно было слышно, и с любопытством спросил. «Говорят, лягаши зарыли вашего главного?» «Точно», — вздохнул Фондорин. «И близну, и еще трое хлопцев. Где культята, слышь? Дело у меня до него». «Он мне докладов не сказывает. Сам знаешь, полячок, какие теперь это лумбасы. Шныркает где-то с утрянки, носу не казал. Но завтра железняк будет, и нашим всем на сход объяву дал. Вас, варшавских, много осталось?» «Та трое», — махнул рукой Фондорин. «Вацик кривой, за голована. А ваших?» «С культёй, считай, семеро». «Чё за Майдан завтра, не знаешь?» «Не. Нам ни цего не ломит, засявок держит. Кликуха твоя как, Москва?» «Кода. А ты кто?» «Стры. Поручкаемся». Они пожали друг другу руки, и Фондорин, поглядев по сторонам, сказал. «Вацик, про доктора какого-то базарил, не слыхал?» «Не, про доктора балаки не было. Культя про какого-то большого человека сказывал. Я ему...» «Какой такой человек?» «Да у него разве дознаешься?» «А про доктора не базарил. Что за доктор-то?» «Бес его знает. У Вацика тоже болтала короткая». «Так нет культи?» «Сказано, завтра к ночи. Да ты заходь, побазлань с нашими. Только у нас стрей никак на других малинах вина не нальют. А в черве козыри?» «Нет такого заводу. За картишки культя сходу яблоком сопла. Слыхал про яблоко-то?» «Кто ж про него не слыхал?» «Не, не пойду. У нас веселее, завтра зайду». «К ночи, говоришь?» Тут издали
От немецкой кирхи, что смутно темнело вдали, донесся бой часов. Я насчитал 12 ударов.